Поехали.
Ага. Итак, друзья, сегодня 23 марта 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекция Международного открытого йога-университета. Рассматривать мы будем Бхагавадгиту. Сегодня очередная лекция. Вся архивная информация находится на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Мы с вами продолжим комментировать соответствующую главу. Мы на какой остановились?
У нас сначала начинается 16 глава. Сегодня.
Начинается 16 глава. Итак, прошу.
Глава 16. Шри Бхагаван сказал: «Бесстрашие, чистота душевная, стойкость в познании и йоге, щедрость самообладания, жертвенность, приношение жертв, прилежание, подвижничество, прямота, невреждение, праведность, безгневность, отрешенность, умиротворенность, отсутствие коварства, сострадание к существам, отсутствие алчности, мягкость, скромность, постоянство, бодрость, терпеливость, стойкость, чистота, незлобливость, отсутствие самомнения, участь рожденных для божественной жизни, характер, обман, гордость, самомнение, гневливость, грубость, также неведение, участь рожденных для жизни асуров. Считается, что участь божественная ведет к освобождению, а к узам участь асуров. Не скорби, ты родился для божественной участи, Пандава. Для рода существ есть в этом мире божественный и асурический. О божественном сказано подробно, об асурическом внемли, Бхарата. Асурические люди не знают ни действия, ни бездействия. Нет, у них нет ни чистоты, ни правильного поведения, ни правды. Они говорят, что мир приходящий без правды, без основания, без ишвары, возник не от причины следствий, а ничем иным, как камой. Утвердившись в этих взглядах, губящие самих себя, малоумные, они рождаются злодеями, губителями мира, вредоносные. Предавшись труднонасытимой похоти, преисполненной лжи, гордости и бездумья, в ослеплении избирая ужасные начинания, живут, следуя нечистым обычаям. Предавшись бесчисленным губительным мыслям, поставив высшей целью удовлетворение похоти, они думают: такова жизнь. Связанные сотнями уз надежд, предавшиеся похоти и гневу, они стремятся удовлетворить похоть, накопляя неправедные богатства. Это достигнуто мной сегодня. Исполнение этого желания я достигну. Это богатство мое, то будет моим и в дальнейшем. Этот враг убит мной, и других я также убью. Я владыка, я наслаждающийся, я достигший, сильный и счастливый. Я богат, кто иной равен мне? Я буду приносить жертвы, буду одарять, буду наслаждаться. Так говорят ослепленные неведением. Блуждая во множестве мыслей, запутавшись в сетях заблуждения, привязанные к усладам похоти, они попадают в нечистую преисподнюю. Превозносящие себя, спесивые, преисполненные корысти, гордости и безумия, они приносят лицемерные жертвы, обманные, непредписанные законом. Предавшись самости, насилию, гордыне, похоти и гневу, они ненавидят меня в своих и чужих телах, строптивые. Их ненавистников, жестоких, ничтожнейших из людей, я постоянно в самсаре ввергаю в нечистые асурические лона. Попав в лона асуров, затемняясь от рождения к рождению, не достигнув меня, о Каунтея, они идут самым низким путем. Трояки врата этой преисподней, губящие человека, похоть, гнев и жадность. Поэтому нужно отрешиться от этих трех. Человек, освободившийся от этих трех врат тьмы, о Каунтея, творит собственное благо и таким образом достигает высшего пути. Кто же, отвергнув предписание закона, живет по своей прихоти, тот не достигает ни совершенства, ни счастья, ни высшего пути. Поэтому да будет Писание, Шастры, твоим мерилом, устанавливающим, что должно и чего не должно делать. Познав предписание Шастр, ты должен совершать дела. Так в достославных Упанишадах святой Бхагавадгиты, учение о Брахме, писание йоги, беседе Шри Кришны и Арджуны гласит 16 глава, именуемая «Йога распознавания между божественной и асурической участью».
Ага, чудесненько, друзья. Давайте начнем с самого начала, с определения. Итак, касались мы уже этой темы, но я напомню значение этих терминов в индийской мифологии, как бы божественные существа, или еще они называются девы, противостоят таким как бы демоническим существам, которые называются асуры. Если же проанализировать, как сказать, более глубинные тексты, в частности еще веды или ведических времен, какие-то поучения, то выясняется следующая вещь, что такое жесткое противопоставление девов и асуров стало наблюдаться достаточно поздно. А до этого под словом асура понималось могущественное существо, или могущественная какая-то стихия, или какое-то проявление, проявление Вселенной. А также ходит такая вот легенда, байка о том, что, по всей видимости, были общие корни у ведической традиции и зороастрийской. В зороастрийской традиции, напоминаю, верховное божество звали Ахура Мазда, он созвучно со словом Асура. И вообще говоря, язык Авесты более близок считается к ведическому языку, чем ведический язык санскрит. Вот это очень парадокс. Так вот, вероятно, произошло на каком-то этапе совместного существования разделение, и какая-то, вероятно, общая традиция разбилась на две. Ну, то есть, как бы, ответвление произошло, и, как это всегда бывает, богов, своих врагов ты называешь демонами, а своих же, а твоих богов твои враги называют демоны. И даже вот само слово «демон», оно созвучно слову «дев», да, или «божество» на санскрите. Так вот, я для чего это все говорю? Для того, что если вы будете читать совсем древние тексты и поучения, восходящие к ведам, чтобы у вас не создалось такой запутанности, что там под словом «асура» могут понимать как раз очень даже положительные силы. Ну, в частности, такой бог Варуна, очень могущественное проявление, что называется, абсолюта, его кое-где называли, его кое-где называют великим асурой. Мое, да, я плакаю. Великим асуром называют, то есть могущественным каким-то проявлением природы. Ну а в дальнейшем, еще раз, слово асур стало явно негативного такого характера, все более и более негативного. Ну и до наших дней, где под асурами понимают вот чисто уже такие какие-то низменные качества, которые могут демонстрировать как люди, ну так и небожители, собственно говоря. Ну и, как вы уже поняли, основная идея этой главы заключается в том, что, безусловно, какие-то положительные качества на нас создают основу или базу для приближения к высшим духовным высотам. В то же самое время какие-то отрицательные качества, наоборот, становятся препятствием. То есть это, в общем-то, достаточно... Ой, да, я что такое? Плакает. Значит, достаточно такая известная тема, что хорошо быть хорошим и плохо быть плохим. Будешь хорошим, все тебе будет хорошо, будешь плохим, все тебе будет плохо. И вот эту истину, собственно, из поколения в поколение, из тысячелетия в тысячелетие твердят все, но что-то не особо видно, чтобы... Значит, злые как-то к этому прислушивались. Все равно с каждым, что называется, веком есть свои злодеи, есть свои герои. Поэтому, как бы здесь немножко лучше подойти к анализу этой главы из более такой высокой философии, собственно говоря. Ну а почему есть такое разделение в этом мире на что-то положительное, ну и на что-то отрицательное? Почему есть качества, которые мы считаем положительными, и почему есть качества, которые мы считаем отрицательными? И в чем их принципиальная разница? Если проанализировать так, со здравым смыслом все проявления человека, то мы рано или поздно уйдем от концепции положительных и отрицательных качеств, а подойдем к другой концепции. Как вам сказать, концепции уместности или неуместности тех или иных проявлений. Это более, конечно, четкая такая картина. Но, тем не менее, в первом приближении можно, ну, и вот достаточно такими терминами пользоваться. Если вы встретили кого-то жадного, там, злого, глупого, самодовольного, наглого, да, то большой шанс, что он не преуспеет ни в чем духовном. Наоборот, если вы встречаете людей, которые, как сказать, демонстрируют положительные качества, то у них больше шансов достичь чего-то духовного. Но вообще говоря, строго говоря, высшее, оно внекармичное, оно не зависит ни от отрицательного, ни от положительного. Есть более тонкие, есть более, как вам сказать, неуловимые такие моменты. Хотя бы по той простой причине, что сюжет Бхагавад-гиты что из себя представляет? Описание поля битвы. Сейчас начнется битва. И сейчас как со стороны пандавов, так и со стороны кауравов, значит, все пойдут в атаку друг на друга. И будут демонстрировать самые-самые разные чувства, самые-самые разные чувства. В том числе и злость, и гнев, и так далее, и тому подобное. То есть, и по сути дела, понимаете, когда мы сталкиваемся внутри себя с теми или иными проявлениями, в первую очередь мы должны определить, насколько они уместны или неуместны. Но в любом случае, определили мы или нет, как лакмусовая бумажка, всегда бы хорошо бы, ну, хотя бы в первом приближении себя сравнить с этим списком. Давайте мы его еще раз зачтем.
Обоих асуров.
Ну, давай, начнем с асуров. Давайте. Или с кого там начать? С асуров
начнем? Нет, наоборот, с божеств.
Ну, давайте с божеств. Начнем, послушаем, вдумаемся вообще.
Бесстрашие.
Так, давайте, стоп. Бесстрашие. Все себе, да, все себе представили, что это за качество бесстрашие. Это совершенно чудесное качество, когда вы, значит, не подвержены этому леденящему, исковывающему чувству страха. Но вот чуть-чуть акцент сместится, и бесстрашие превратится, как бы это вам сказать, в безбашенность. Хотя, в общем-то, все может очень хорошо начинаться. То есть, и вот я просто к чему еще раз вас призываю? Вот таких всяких списков, что хорошо, что плохо, их миллионы-миллионы на всей земле. Их люди читают, их с самого там детства их заучивают. Но что-то не особо видно было, что ими пользуются. Потому что это такая скользкая, на самом деле, дорожка. Вроде, знаете, начинаешь все от хорошего, а превращается все плохое. Но в первом приближении, безусловно, мы должны себя спрашивать, являемся ли мы бесстрашными или нет. Следующая штука.
Чистота душевная.
Чистота душевная.
Тут у Шанкара есть даже
определение. А, по определению. Очень хорошо Шанкару послушать, что он...
Так, Шанкара замечает, что в этой главе изложено учение о трех пракрити в природах божеской, асу и ракшаса. Душевная чистота... Шанкара дает... Так, секунду. Просто нечитаемо тут.
Санскрита.
Ага. В общем, Шанкара дает понимание и выражение отсутствия обмана, выполнение работы с чистым сердцем и прочее. Он замечает, что бесстрашие, чистота сердца и йога по преимуществу образуют божескую природу.
Да, замечательно. Идем дальше.
Стойкость в познании и йоге.
стойкость в познании йоги. Да, чуть-чуть акцент измените, и вам скажут, упертость и маньячное следование чего бы то ни было. И еще раз, это настолько тонкие грани. Могут сказать, что вы стоик, а могут сказать, что вбил себе в голову какие-то идиотские концепции, и во что бы то ни стало их продвигают. Дальше.
Щедрость.
Щедрость. Кто-то скажет щедрость, а кто-то скажет, знаете, это общество потребления, живут уже в кредит, покупают кучу безделушек, раздаривают их, а сами, значит, это самое, не могут со своими долгами расплатиться. Да? Дальше.
Самообладание.
Самообладание тоже. Какая отрицательная сторона может быть у самообладания?
Отмороженность.
Отмороженность, да. Иногда-то надо, в общем-то, эмоционально себя проявить. А мы, вот он, знаете, он неподвижный, невозмутимый, как дерево. А может он и есть... А?
Как-то
сова, да. А может он и есть дерево. Понимаете, дальше.
Жертвенность и приношение жертв.
Ну, жертвенность это имеется в виду, что ты... как бы во имя чего-то отдаешь то, что тебе, так сказать, очень-очень важно. Да? Но тоже очень много таких моментов, что отдавая что-то, что тебе важно, ты, может быть, рассчитываешь получить еще больше. Хитрая многоходовая комбинация. Дальше.
Прилежание.
Прилежание, да. Ну, знаете, мое зая попискивает. Вот. Кто-то говорит, вот он, ну это самое, прилежный студент, учится, учится и учится. А кто-то говорит, да тупой он, штанами берет. Ну знаете, вот есть такие, вместо того, чтобы думать, вот он тупо зазубривает все, да, вместо того, чтобы... Дальше.
Подвижничество.
Подвижничество. Вот обратная сторона у подвижничества какая?
Фанатизм. Фанатизм. Фанатичное отношение.
Ну что такое подвижничество, кто нам объяснит?
Когда совершают определенные действия ради достижения результата.
У кого еще мнения какие?
На инициативность похоже.
На инициативность похоже подвижничество. Ну как, подвижник своего дела. Что имеется в виду?
Ну, он еще кого-то призывает. Не только сам, но еще и кого-то там.
Ну, да, ну,
агитатор. Реализовывает, да.
Да, то есть... кто у нас был? Кто у нас были, вспомните, да? Ну, собственно, и Геббельс был подвижником своего дела, и Гитлер тоже был подвижник своего дела. Если так разобраться. Ну, действительно, двигали свою идею. Дальше.
Прямота.
Прямота. Знаете, какая отрицательная сторона может быть у прямоты?
Жесткость.
Ну, знаете, иногда есть такая поговорка, знаете, как простота хуже воровства. Иногда начинают, ну, неуместно. Да, неуместно, с неуместной прямотой что-либо делать. Там, где промолчать, начинают какие-то свои мнения высказывать, никому не нужно, из-за которых потом страдают люди. Дальше.
Невреждение.
Ну, вот невреждение, понятно, с одной стороны, хорошая вещь, но только разве можете хотя бы секунду прожить, если никому не повредив? Тоже вопрос относительный. Далее.
Праведность.
Праведность. Что такое праведность?
Следование заповедям.
Это созвучно с преданностью?
Нет, вот интересная тема. Что такое праведность? А вот говорят, праведник. Что это означает?
Тот, кто по закону живет.
Правильно.
Тот, кто не предает выше.
Праведный, праведный. Жизнь, которая возвышает тебя, увеличивает его свободу, сокращает невидимость.
Ну, видите, это вот у вас уже такие философские концепции, да, но опять же это можно свести к совершенно, то есть, знаете, как это, к лицемерию, вот так. Он такой праведный, да, только всем вокруг тошно. Дальше.
Безгневность.
Безгневность. Ну, опять же, кое-где надо и кулаком по столу стукнуть, а он никакой, ни рыба, ни мясо. Хороший руководитель, такой добренький, только фирма обанкротилась и разорилась. И все без денег остались. А он безгневный, безгневный был. Милый человек. Дальше.
Отрешенность, умиротворенность.
Отрешенность и умиротворенность, опять же, вы помните, да, обратная сторона. Какая? ну, как на том лекции про саму, помните, я не слепая, не глухая, я никакая. Дальше.
Отсутствие коварства.
Отсутствие коварства. Какая может быть отрицательная вещь в этом?
Вот.
А? Не, нет, вот он. Отсутствие коварства, да, то есть это, ну как сказать, какая может быть вот действительно отрицательная?
Это даже простота.
Ну да, простота. Иногда, особенно когда там, ну не знаю, там. Ну, вы ведете войну с машиной. Представьте, вы ведете войну с машиной. Вы относитесь к ней как к человеку. А это не человек, это машина. Вы начинаете демонстрировать какие-то свои благородные черты, а этим эта машина пользуется, и вас же, значит, вашим же оружием и побеждает. Дальше.
Сострадание к существам.
Сострадание к существам. А что может в отрицательную сторону вывернуться?
Мягкотелость.
Ну, мягкотелость или, знаете, вот я еще раз, только встречаю людей, они, ах-ах-ах, собачки, кошечки в городе Москве, им же холодно, им кушать нечего. А то, что тут беспризорные дети умирают, да, всем наплевать. Или там, давайте мы будем моралисты, да, там, кричат о духовности. А то, что там абортов миллион в год делается, об этом как-то никто ничего не видит, не слышит. То есть говорим только то, что видно перед глазами. И при всем при том, в чем-то другом выворачиваем все наизнанку. Или наоборот, вот опять же, Африка, голодная Африка. Каждый год показывают этих детишек, которые умирают с голоду. Каждый год. Каждый год туда поставляют медикаменты и пропитание. А население, численность растет. И совершенно, знаете, другой вопрос. А может туда не медикаменты и пропитание поставлять, а презервативы? От обратного, понимаете, да? Ну нет, это как же так? Мы вот вмешиваемся не туда. Вот, ну то есть все можно вывернуть, все можно дальше идет.
Бодрость, терпеливость, стойкость.
Бодрость, терпеливость, стойкость. Бодрость во что может превратиться в отрицательном своем?
Суетливость.
Ну да, суетливость. Иногда надо, знаете, и подумать, и успокоиться, и отдохнуть, и расслабиться. А мы такие бодрячки, бегаем, прыгаем. Дальше.
Терпеливость, стойкость.
Ну, терпеливость, стойкость тоже. Знаете, иногда можно так себе на шею посадить других живых существ, не имеющих благой кармы, сидеть у тебя на шее, что потом не знаешь, куда от них деться. Все начинается замечательно, мило, всех жалко. Вот знаете, особенно это бывает, когда там из каких-то гуманитарных каких-то соображений мы начинаем кого-то жалеть, начинаем как бы за них делать что-то, что они должны сами делать. В результате они садятся нам на шею. Дальше.
Чистота, незлобливость, отсутствие самомнения.
Ну, чистота тоже, помните, это мыло как-то оно сейчас по телевизору рекламировалось. Убивает все микробы на руках. Все абсолютно.
Все известные.
Все известные микробы. Да. Они все-таки оставляют лазейку для неизвестных, уже саму радуют. Да, но с другой стороны, вы знаете, что поверхность ваших рук — это очень достаточно сложная такая экосистема. И смывая буквально всех опасных или относительно безопасных, вы делаете чистое поле для опасных. То есть он попадает как в чистое поле, и никто ему, знаете, не сопротивляется. То есть, ну это если чистоту понимать в плане физической чистоты. Что там еще?
Отсутствие самомнения.
Отсутствие самомнения. Бесхребетность. Вот я когда-то работал в одной фирме, нанимал людей наших. Специалист высочайшего класса приходит. Да я никто, зовут меня никак. Да я вот только вечный двигатель построил, там еще это сделал. А вообще я никто, да, вот прямая противоположность какому-нибудь западному западному специалисту, который приходит, говорит, я высочайший в мире профессионал, слушать только меня, у меня там такой послужной список, взгляните на мое резюме. То есть иногда неумение себя подать оборачивается бог знает чем. То есть ты не занимаешь нужную позицию, вместо тебя ставят совершенно ненужного, неуместного человека, только по одной причине, что ты не сумел о себе заявить. В результате серость занимает твое место. Серость и убогость. Дальше.
Ну, в общем-то, мы вот обсудили.
Обсудили, да. То есть, как вы понимаете, когда даются вот такого рода списки, их можно вывернуть как угодно. Можно прикрываться чем угодно. Но, безусловно, в Бхагавад-гите имелось в виду совершенно другое. В том, что в первом приближении мы все интуитивно понимаем, что имеется в виду под этим негативом. И, конечно же, безусловно, нас призывают не попадать на этот негатив. Дальше идет позитив, да?
Дальше мы уже обсудили практически то, что считается асурическими качествами.
Угу.
Тут же. А дальше идет описание, кто такие асуры.
Да.
Чем они занимаются.
Да, кто такие асуры и чем они занимаются.
Асурические люди не знают ни действия, ни бездействия. У них нет ни чистоты, ни правильного поведения, ни правды.
То есть люди живут, как Бог на душу положит. Свободны. Имеют право. Имеют. Кто им может запретить, если сам абсолют их сделает свободным? Собственно говоря, никто. Да, действительно, они своим этими поступками роют яму, в которую сами попадут. Мое зая, что такое? Что такое? Зубы режутся. Ай-яй-яй. Так, ага, что там дальше?
Дальше. Они говорят, что мир, приходящий без правды и без основания, без ишвары и возникнет причины следствий, а ничем иным, как камой.
Вот это интересное положение, что, ну, действительно, спросите у какого-нибудь там олигарха, который на приватизации отхватил очень много деньжат, которые плохо лежали, и скажите ему, что есть причина и следствие, что если на халяву получил, то на халяву и потеряешь. По-настоящему у тебя останется только лишь то, что, собственно говоря, ты заслужил. Что они скажут вам в ответ? Они ничего не скажут. Они просто об этом не задумываются. У них только лишь одно побудительное. Вот хочу, чтобы желание исполнилось. Поэтому создается впечатление, что весь мир управляется желаниями. Да, это так и есть. Весь мир управляется желаниями для тех, кто не видит ни причины и следствия. Для тех же, кто видит причины и следствия, желания никуда не деваются. Только лишь эти желания подчиняются свободной воле. Выбираются, где можно проявить это желание, а где нельзя. Где, проявляя желание, вы порождаете благие семена будущей кармы, а где негативные. Дальше.
Утвердившись в этих взглядах, губящие самих себя, малоумные, они рождаются злодеями и губителями приходящего мира, вредоносные.
Да, друзья, вот, к сожалению, мир... Очень странное такое сообщество, где в одном месте живут свободные живые существа на разной степени самоосознанности. И обратите внимание, на разной степени понимания, как надо жить. Где-нибудь на какой-нибудь зоне свои правила, очень однозначные. Они мало имеют, правда, отношение к чему-то духовному, но вот, тем не менее, они там есть. И эта структура выстроена. Где-то в какой-нибудь там среде интеллигентов-интеллектуалов, может быть, немножко по-другому. Но вот обратите внимание, весь наш мир сопрягается. Вы плавно переходите из одного состояния в другое. Вы можете соприкоснуться с самыми разными существами, находящимися на разных степенях самоосознанности и живущих по разным правилам. И вот наш мир свободный позволяет это делать. И никто никого ничему не заставляет. Знаете, есть такая поговорка, что свинья всегда свою лужу найдет. Вот точно так же и мы. Мы можем выстроить свою траекторию так, что окажемся под влиянием негативной кампании и из жизни в жизнь только будем укореняться в этой негативной кампании до тех пор, пока совершенно не завязнем. Можем сделать другое волеизъявление, искать позитивную кампанию и, соответственно, выходить из того закона, значит, этого негатива. То есть, как бы параллельные, в нашем мире существуют параллельные миры, параллельные вселенные. Мир криминала, мир альтруистов, мир духовных людей, мир ни в чем не разбирающихся людей. И они все, как знаете, вот переплетаются. И в то же самое время столкнетесь вы только лишь в том объеме, насколько у вас есть та или иная карма. Вы можете бок о бок жить там с каким-нибудь бандитским притоном и никогда даже не узнать, что там был бандитский притон. А может быть все наоборот. То есть изначальное волеизъявление, как к чему относиться, делает траекторию, и вы попадаете в том мире, который сами изначально волеизъявляете. В этом сложность, вся сложность. Вот здесь примерно об этом сказано. Дальше там что у нас?
Предавшись труднонасытимой похоти, преисполненной лжи, гордости и безумия, в ослеплении избирая ужасные начинания, живут, следуя нечистым обычаям.
Ну, здесь уже делать нечего, если вы волеизъявляете в своей личной вселенной, что нету закона причины и следствия, тоже закона кармы, то вся вселенная предстает к вам так, как если бы этого закона действительно не было. То есть, точнее, вы начинаете интерпретировать всю Вселенную, как если бы этого закона не было. А если его нет, почему вы, не обладая таким, знаете, разумом, должны делать какие-то добрые дела? Скорее нет, будете делать злые дела. То есть, вот этот вот, как бы по спирали попадаешь в неправильное духовно-ментальное поле, и тебя как в болото начинает засасывать все глубже, глубже, глубже и глубже. Очень тяжело, допустим, говорить о чем-то духовном в среде какого-нибудь откровенного криминала, такого тупого криминала, потому что у нас сейчас все больше, знаете, как романтизируют криминал, что там все благородные Робин Гуды. Нет, друзья, далеко не так. Там есть настолько тупые существа, которые вот действительно по своим понятиям живут, что если вы туда попадете, вы очень скоро будете себя, знаете, ловить на мысли, что, наверное, вот это и есть настоящий мир. То есть, получается, что мы как бы что-то пускаем в свой внутренний мир, и это приходит. Мы это поддерживаем, оно начинает нас окружать, и у нас создается впечатление, что мир именно такой. Поэтому этим, кстати, очень объясняется, как тяжело бывает людям выходить из каких-то сообществ, бездуховных, криминальных там, и прочее, прочее. Очень тяжело, потому что создается впечатление, что да, мир устроен именно так. Выходить, собственно говоря, некуда. Нету идеи, что на самом деле ты можешь создать любой другой мир и жить в этом другом мире. Вот, дальше.
Предавшись бесчисленным губительным мыслям, поставив высшей целью удовлетворение похоти, они думают, такова жизнь.
Вот. То есть спрашиваешь, а что ты так живешь? Он тебе говорит, да жизнь такая. Начинает еще тебя учить правилам игры. И знаете, вот это особенно опасно. Когда уже такие матерые, закоренелые, ну, люди с бездуховностью или с каким-то криминальным прошлым начинают вот таким образом, там, через средства массовой информации, внедрять эту идеологию среди там, подростков, детей. Я просто сам помню, когда был маленький, встречаешься вот с такими, как бы их назвать, хулиганами, да, с полукриминальным прошлым. И они начинают тебя уму-разуму учить. У тебя создается впечатление, что действительно мир так и сделал. Ты как бы невольно начинаешь копировать их образ мысли, образ поведения. Ты начинаешь относиться к этому терпимо. И как только ты начинаешь относиться к этому терпимо, все, ты попал. Ты начинаешь как бы перестраивать мир под их взгляд. То есть, и вот Это очень тяжелый, тонкий момент, друзья. Как не попадать на вот это вот влияние. На влияние извне. Начнете общаться с такими, как они здесь названы, асурическими существами. Ой-ой-ой. Вам будет казаться, что действительно мир такой. И каждый день в вашей жизни будет скорее доказывать, чем опровергать.
Вот, дальше идем. Связанные сотнями уз надежд, предавшиеся похоти и гневу, они стремятся удовлетворить похоть, накопляя неправедные богатства. Это достигнуто мной сегодня. Исполнение этого желания я достигну. Это богатство мое, то будет моим в дальнейшем. Этот враг убит мной, других я также убью. Я владыка, я наслаждающийся, я достигший, сильный и счастливый. Я богат, кто иной равен мне? Я буду приносить жертвы, буду одарять, буду наслаждаться. Так говорят ослепленные неведением.
Ну, здесь, смотрите, здесь такая следующая идеология. Если вы считаете себя своими проявлениями, своими телами, у этих тел есть желания, и вы выполняете эти желания, и вам кажется, что все зависит от вас, то это превращается в очень большую ловушку на пути. Вообще в йоге говорится, что и большое богатство, и большая бедность, и большая власть могут стать теми кутами, из которых практически невозможно вырваться. Теми соблазнами, которые сковывают нас по рукам и ногам. Нам кажется, что это мы. Мы говорим «моё». Но как только сказал «моё», то привязался к тому, в отношении чего сказал «моё». И в дальнейшем, если это «моё» начинает рушиться или уходить, то приходит страдание. А так как весь этот мир вечных изменений и перемен, то получается, за что ни схватись, все может измениться. А ты сказал «моё». И получается, что ты сам себя обрекаешь в дальнейшем на страдание. Такая вот очень хитрая логика. Хитрая логика жизни, что с одной стороны... Как бы это естественно для нас говорить, вот там, вот, моя книжка, вот я книжку, друзья, я вот издал книжку, называется «Крия-йога, йога-простирание», я горд, я говорю, моя книжка. Вот, а завтра кто-то скажет, да дурацкая книжка, на самом деле, и я буду страдать, почему, потому что сказал, моя книжка. Вот, и вот очень легко вот протащить ассоциативную связь к чему бы то ни было, связаться, и как только вы привязались к чему-то, то, знаете, как магия. Влияя на объект, мы влияем на того, кто с ним связан. А мы в своей таком желании желаем все контролировать, чтобы было, как мы сказали, или чтобы это мне принадлежало. Вот, и тем самым создаем предпосылки будущего страдания. Дальше.
Превозносящие себя, спесивые, преисполненные корысти, гордости и безумия, они приносят лицемерные жертвы, обманные, непредписанные законом.
Вот, ну и вот давайте еще раз, какие там качества отрицательные, асурические?
Обман, гордость, самомнение.
Так, давайте их теперь будем разбирать. Итак, обман. Вот есть такое понятие обман. А бывает ли обман в положительном исполнении? Или нет? Да, собственно говоря, друзья, иногда, знаете, мир столько уже наврал, что ваш небольшой обман... не дает развернуться более большому обману. И можно сколько угодно придумать ситуации, где обман пойдет во благо. Хотя, опять же, изначально мы считаем, что это отрицательная вещь. Каковой она, в общем-то, и является. В изначальном смысле, мое, даю. Уже зубки поточили, да? Вот дальше что там?
Гордость.
Гордость, друзья. Может ли гордость быть в положительном ключе? Или такого не может быть в принципе?
Может.
Может. В каком случае?
Гордость Будды, например.
Ой, не, давай только Будду не трогай, а то буддисты обидятся.
Гордость за ребенка, например.
Гордость за хорошо сделанное дело. За книжку. За книжку, да. Вот я же могу гордиться, какую я книжку хорошую, да. Вот мог бы вообще тунеядствовать в скотском состоянии. Так нет же. Вот смотрите, что. То есть, как бы, и состояние гордости меня вытаскивает из состояния скотства, что еще более худшее, да.
То есть, дальше самомнение.
Самомнение. Мне говорят, что я придурок и ничего не понимаю. А у меня очень такое самомнение, что нет, я не придурок. Я классный, и я все понимаю. И знаете, сколько, еще раз, я сталкивался с людьми, у которых не было такого самомнения, и на самом деле из них лепили все, что хотели. Другой разговор, что это сложная такая, конечно, карма негативная, но... Иногда надо наперекор всем. Все говорят, да ты такой сякой, ты пятое, десятое. А ты никому не веришь, у тебя самомнение нет.
Дальше. Гневливость.
Гневливость. Можете ли вы себе представить эпизод в жизни, когда гнев во благо?
Да.
Можно, запросто. Дальше.
Грубость.
Грубость. А грубость может быть во благо?
Да.
И грубость может быть во благо. Что там дальше?
Также неведение.
Неведение. Ну, про неведение сказать тяжело что-либо, потому что неведение изначально возникло при сотворении мира. Но давайте поразмышляем. А неведение – это хорошо или плохо?
Уместно или неуместно?
Да, уместно или неуместно. Друзья, если вы проанализируете аксиоматику йоги, то получится, что неведение – это обратная сторона всезнания. Или это обратная сторона свободы. Абсолютно сделал свободными. Свободными от всего. Даже от знания того, что он есть. Другими словами, мы находимся в изначальном неведении. Поэтому даже наше неведение, друзья, это гарант нашей свободы. Видите, как все выворачивается. И помните, да, самые такие высочайшие поучения в йоге, ну, кстати, даже в тибетских йогах упомянутых, это одношаговое просветление. Это когда ты сел, подумал, осознал, что ты в неведении, а потом милостью учителей вывернул свое неведение во все знания и просветлился. И вот как утверждает традиция, такие случаи были сплошь и рядом. Известные эти истории махасикхов. Они, кстати, общие как для индийской, так и для тибетской традиции. Известные случаи такого, знаете, достижения состояния освобождения, просветления. Широко известные, помните, из истории о Тилопе и Наропе. Это был Тилопа, учитель, а у него был ученик Наропа. И Тилопа долго-долго испытывал своего ученика, а в самый последний момент, когда действительно решил его посвятить в высшие высоты йоги, взял свой башмак и со всей силы стукнул его по голове. И у того мгновенно все неведение превратилось во все знания. И он достиг состояния просветления. Понимаете? Почему? Потому что самим фактором наличия неведения это свобода изначально. То есть я для чего еще раз, там есть что-нибудь осталось в списке?
Нет, нет.
Больше не осталось. То есть как вы видите, как положительные, так и отрицательные качества, они относительно, вот так, они относительно и положительные, и отрицательные. И конечно же мы всегда интуитивно, нам кажется, что мы знаем, что такое положительно, что такое отрицательно. Но вот жизнь она сложна, друзья. Еще раз я к чему призываю. Потому что если было бы все так просто, ну один человек прочитал этот список и другому бы передал. То есть если ты не дурак, ты бы этого не делал, а мы просто рядом видим, что это делает. Да, но вернемся мы к тому месту, где мы прервались.
предавшись самости, насилию, гордыне, похоти, гневу, они ненавидят меня в своих и чужих телах, строптивые.
Вот, смотрите, здесь та же самая ситуация. Они ненавидят меня в своих и чужих телах. Но для того, чтобы ненавидеть, надо как минимум знать о существовании. Вы же не можете ненавидеть то, что вы не знаете. Вот на Альфа Центавре, на третьей планете слева, есть, живет инопланетянин. И вы знаете, ни один человек на земном шаре его не ненавидит. Знаете почему? Потому что просто не знает о том, что он есть. А вот как только узнают, кто-то полюбит, кто-то нейтрально окажется, а кто-то скажет, да быть этого не должно. Поэтому и вот такая ненависть даже к высшему, которая наблюдается у людей, ну еще на такой как бы ассурической волне, она по сути дела тоже сводится к незнанию. Они ненавидят не высшее, они, если бы они знали высшее, они бы его не ненавидели. Они ненавидят свои представления об этом. А хороши они или плохи? Ну тоже вопрос, открыт или спорный. Ко мне приходит там представитель какой-нибудь религии и говорит, вот мое представление, значит, о чем-то выше. А ты спрашиваешь, а почему я должен в это верить? А он тебе отвечает, а все должны верить. Знаете, мне вот такая, у кого, у Шварца, убить дракона, да, что все должны знать нашего дракона, господина дракона. Вот. И понятно, что иногда, ну, как бы то, что мы в первом приближении считаем негативом, может оказаться позитивом. Но в то же самое время, если, конечно же, копнуть глубинный смысл всего происходящего, опять же, все от неуместности. Если мы что-то неуместно проявляем, то это нас отдаляет от высшего. Если мы проявляем уместно, то это приближает к высшему. Ага, что там у нас?
Их ненавистников, жестоких, ничтожнейших из людей, я постоянно в самсаре ввергаю в нечистые ассурические лона.
Вот. И, но здесь немножко такая, знаете, это уже более средневековая трактовка действия высшего абсолюта. По сути дела, можно то же самое интерпретировать с другой стороны. Никто никого, абсолют никого не наказывает. Все сами себя наказывают. Но попробуй объяснить человеку вот эти высшие концепции о том, что мы живем в той вселенной, которую сами построили. Это тяжело сделать. Нам всегда нужен кто-то, кто бы за все отвечал. Что ж такое? Вот. И поэтому, но с другой стороны, вы помните, да, что незнание законов не освобождает от ответственности за их нарушение. Есть абсолютный закон, это закон свободы называется. Если ты своей жизнью ущемляешь свободу других, то рано или поздно жизнь ущемит твою свободу. Как это будет проходить, это уже другой разговор. Вопрос в том, что это так и будет, да. И вот, если с этой позиции посмотреть, то высшие абсолюты Ишвара в этом смысле соблюдает всего лишь один закон. То есть, свято следит за соблюдением всего лишь одного закона. Это закон о свободе. Все остальные законы на самом деле выводятся из этого самого основного закона. И да, получается, что в этом смысле он и карает, и наказывает. Потому что поддерживает закон свободы, мы пользуемся этим законом и сами творим свои ады. Так, чудесненько, есть там еще что-нибудь?
Да. Ага. Попав в лоно асуров, затемняясь от рождения к рождению, не достигнув меня, о Каунтея, они идут самым низким путем. Трояки врата этой преисподней, губящие человека. Похоть, гнев и жадность. Поэтому нужно отрешиться от этих трех. Человек, освободившийся от этих трех врат тьмы, о Каунтея, творит собственное благо и таким образом достигает высшего пути. Кто же, отвергнув предписание закона, живет по своей прихоти, тот не достигает ни совершенства, ни счастья, ни высшего пути. тому да будет писание шастры твоим мерилом, устанавливающим, что должно и чего не должно делать. Познав предписание шастр, ты должен совершать дела.
Вот. И вот теперь самое интересное, вывод из этой всей главы. Смотрите, какая здесь получается очень интересная ситуация. С одной стороны, высший закон во Вселенной – это закон свободы. Что хочешь, то и делай, да, на первый взгляд. А вот хочу я быть жадным, хочу быть этим, как там, каким-то...
Жадным, гневливым.
Гневливым, еще похотливым. И похотливым. Вот хочу быть жадным, гневливым и похотливым, да? Имею право?
Да.
Да. Почему имею право, друзья?
Свободный.
Потому что свободный. А кто меня сделал свободным?
Абсолют.
Абсолют. То есть по-хорошему, да? Имею право быть вот таким негодяем асурическим. Кто мне может запретить? Никто. Выходит, вот эти все нравоучения, это что? Противоречие самому главному закону?
Предостережение.
Вот, правильно-то. Нет, это не противоречие. Но дело в том, знаете, продолжение. Но если ты свободен, то свободны и все остальные вокруг тебя живые существа. И вот ты постарайся свою свободу демонстрировать и применять таким образом, чтобы свобода других не ущемлялась. И, по сути дела, весь негатив от перечисленных вот здесь вот отрицательных качеств, он происходит только лишь в одном случае. Если вы начинаете ущемлять свободу других. Вот. Поэтому... Вот чтобы вы поняли, потому что во всех религиях есть заповеди. В разных религиях, учениях, течениях есть заповеди. Кто-то говорит, что вот заповедь это самые фундаментальные законы Вселенной. Нет, друзья. Заповеди это второстепенные законы. Самый главный закон это закон свободы. Но все заповеди это как раз предостережение или совет вам, как правильно, грамотно быть свободным, не сокращая при этом свободы других, также свободных. И вот если вы своими поступками сокращаете свободу других, вы асуры, ну, демонические существа. Если же нет, вы своими поступками расширяете свободу всех других живых существ, вы божественные существа. А в этом смысле... Так как мы живем в той вселенной, которую мы сами и создали, то есть сокращая свободу кого-то другого, мы, по сути дела, сокращаем свою собственную свободу. Отсюда рождается закон кармы, что посеешь, что тебе и вернется. Поэтому вот все заповеди во всех религиях, они справедливы. И вот это перечисление отрицательного положительных качеств, они также справедливы. Это как бы в первом приближении такие как бы маркеры. Для того, чтобы вы по глупости по своей не воспользовались свободой не так, как надо. Действительно, неуместное проявление гнева, ой, как в дальнейшем будет сокращать вашу свободу. Неуместное проявление похоти, жадности, там, чего еще, да? Ой, как будет в дальнейшем сокращать вашу свободу. И наоборот, если вы будете терпимы, если вы будете там добры, приветливы, открыты, невозмутимы, ой, как это будет расширять вашу свободу. Поэтому как бы есть такая вот иерархия. Иерархия свободы. Не-не-не, давай еще чуть посидим. Я, знаешь, я тебе что-нибудь дам. О, не-не, это что-нибудь более интересное, да. Вот. Да, сейчас будем на это, на ударостойкость проверять. Да. Так вот, как бы, вот эту логику вы должны понять. Иначе вы запутаетесь в этих законах. Иначе вы запутаетесь в этих определениях. Иначе вы запутаетесь в этих предписаниях. Я еще раз говорю, я в своей жизни столько встречал людей, которые завязли. Вот они берут там, скажем, йога-сутру Патанджали и начинают читать яму-нияму, первые две ступени. А это своеобразный тоже кодекс поведения. Особенно там есть, знаете, такие как бы интересные пункты, например, очень такой своеобразный пункт там есть, непринятие даров. И вот я был свидетелем, как нормальные, вменяемые люди, с какой-то такой, знаете, такой шизофренической одержимостью не принимали даров. То есть на день рождения им бесполезно было что-то дарить. Причем не принимали они вот решительно все. Коробок спичек даже начинаешь ему дарить, он говорит, нет, здесь написано о непринятии даров. Но, понимаете, это вырвано из контекста какое-то положение. Если вы более глубоко, опять же, проанализируете те же йога-сутры Патанджали, то смысл сведется примерно к следующему. Не брать взятки. Ну, то есть, когда тебя можно, грубо говоря, купить. Когда ты там должен, согласно своего долга, поступать как-то по одной линии поведения, а кто-то тебя при помощи там, тех или иных подарков заставил отходить от своего долга. Вот это имелось в виду. Но это же надо объяснять, долго объяснять. Вот, поэтому в йоге и есть более такие, знаете, как бы универсальные...
Обратно, правильно.
Универсальные такие способы по определению как бы божественной и асуической природы людей. Это первый, второй и третий принцип йоги. Вместо того, чтобы вдаваться в подробности, что вот здесь нельзя быть гневливым, а вот здесь можно и даже нужно, там, и так далее, можно дать более, ну как вам сказать, универсальную формулу. Но вот беда, универсальную формулу понимают только люди интеллектуально развитые. А если люди не совсем дружат с головой, если им все надо разжевывать, им нужны прямые директивы. И это мы наблюдаем буквально в каждой культуре. Что есть достаточно однозначные какие-то заповеди, законы для основной массы людей, которые еще не могут понять вот этих философских тонкостей, что иногда правдой ты можешь убить. Они нет, где-то прочитали, что надо правду, и значит ничего кроме правды говорить. Более того, иногда находятся хитрые извращенцы, которые, знаете, издеваются очень тонко. Они заявляют, я не могу врать. Знаете, приходит подружка к другой подружке и начинает сплетничать. А дабы эти сплетни как-то благородно, благородный окрас придать, он говорит, я не могу от тебя скрывать, я не могу тебе врать. Твой муж посмотрел вон на ту, значит, эту секретаршу, да, там. И вот начинается вот такая очень хитрая, такая майя, паутина. Поэтому, конечно же, в более таком рафинированном виде это соблюдение, закон соблюдения свободы. Блюдете, уважаете свободу других, значит и сами станете свободными. Значит, божественные вы существа. Не уважаете свободу других, значит, рано или поздно сами будете несвободны, и вы демонические существа. Вот, но еще раз, легче дать перечень, как в этой главе. Есть ли вопрос? Да, пожалуйста.
Фомин Костя, группа Гойта. А если человек ведет систему микрокосмос или раджа-йоги, он полагается на свое «я», но при этом как бы вот макрокосмоса у него нет, то есть он вел понятие абсолюта. И он также вот наметил, сделал, соблюдать первый йоги, но нет, вот, не допускает в свою вселенную абсолют. Является насуром или...
Нет, не является.
Это может достигнуть?
Да, конечно, да. Вот, к сожалению, тоже такая тоже подмена понятий. А, система аксиом микрокосмоса и макрокосмоса, они, по сути дела, равны великим.
Так, что, не захотели? Давайте. Сейчас, ну, все, вот, черепно, здесь кнопочки. Здесь кнопочки, их можно нажимать.
Да, так вот. А, смотрите, какая здесь логика. Абсолют сделал вас свободными от всего, в том числе и от знания от того, что он есть. Вот. А, и поэтому вы можете выстроить всю духовную систему, в общем, без опоры на признавание абсолюта. Но, к сожалению, вы при таком построении... Вот, вы не сможете воспользоваться некоторыми очень мощными видами йоги. То есть вот если вы считаете, что есть только лишь ваше Я Высшее, Всемогущее, и больше нет никаких абсолютов, вообще ничего нет, то вы, конечно же, можете идти духовным путем и очень много чего достигнуть. Но некоторых методов из арсенала быстрых методов йоги вы применить в своей жизни не сможете. Аналогичная ситуация обратная. Иногда встречаются люди, которые говорят, что, собственно говоря, есть только лишь абсолют. А я вообще непонятно кто. То есть, если абсолют меня спасет, будет у меня жизнь вечная, а если нет, то он меня уничтожит. Есть такие люди, которые реально считают, что высшее Я можно уничтожить. И могут ли они идти духовным путем? Да, могут. Могут они достигать успеха? Да, могут. Но опять же, некоторыми очень мощными практиками из быстрых методов они не могут воспользоваться. А если же вы одновременно волеизъявляете в своей жизни свое высшее Я и абсолют, если вы волеизъявляете, что они тождественны, то это подобно тому, как вы знаете, вот есть такая бурная, мутная река нашей жизни, иллюзии. Но у вас есть с одной стороны реки и с другой стороны реки две сваи. И если есть эти две сваи, то очень легко перекинуть мост с одного берега на другой. Очень быстро, легко и свободно перейти. А представьте, когда вы пытаетесь построить мост только со своей стороны на ту чужую, а там не на что опереть. Очень тяжело. Вот. Поэтому понятие свободы, друзья, это очень странное понятие. Очень странное, не такое очевидное. И в том числе это понятие даже принимать или не принимать какие-то концепции, даже высшие духовные, в том числе и в йоге. Ага. Так, еще вопросы есть? Мои зайки, сегодня вообще девичка. Так, есть ли еще вопросы по этой главе?
Но в йоге Вашиште есть еще дары и проклятия.
Ага.
Вот, это тоже из этой же, насколько я понимаю. И этой самой
серии,
да, только уже макрокосмический какой-то вопрос.
Ага, и что говорят?
Ну, то, что там, ты когда человек умирает, там к нему, вокруг него собираются дары, которые говорят, о, да, мы дары, мы тебя заберем к себе в райский мир. Проклятие говорят, нет, мы пришли за тобой забрать абасурический этот мир. Ну, а в дальнейшем они там, на самом деле, подружились и... Взаимно аннулировались.
Ну такой нулевой вариант. Ну что ж, да. тоже неплохо, да. Но еще раз, друзья, вот делить на концепции черного и белого, добра и зла, это не совсем, знаете, как сказать, не совсем изящное построение философии. Можно обойтись проще. Вот знаете, в средние века был такой принцип экономии мысли. Экономить мысль надо. То есть, если можно создать более универсальную систему, объясняющую весь этот мир, зачем вводить какие-то ненужные сущности, как помните в этой лезвие Окамы. То есть не нужно вводить какие-то дополнительные условия, объясняю, или какие-то вещи, опираясь на которые мы объясняем этот мир. Так вот, получается, что по сути дела в этом мире есть только одна вещь, это свобода, радость и счастье. И тут же неведение. И вот неправильное использование свободы, радости и счастья приводит к страданиям, боли и порабощению, несвободе. Да? Но с другой же стороны, если правильно использовать все это, то можно свести все к изначальной задумки, для чего Вселенная была создана. Поэтому ставить на знак равенства между чем-то положительным и отрицательным, как многие делают, говорят, что в этом мире все поровну. Половина положительного, половина отрицательного. Это вводить ненужную сущность, когда без нее все прекрасно можно объяснить и решить. В индийской философии, поэтому и любая вменяемая школа всегда рано или поздно подходит к так называемому концепции майи. Майи. Ответственной за возникновение изначального неведения. И тогда все достаточно просто. Если же не вводить, то вам обязательно надо будет вводить какое-то злое божество, дабы объяснить, почему мир такой ужасный. Вот обычная ситуация, говорят, что вот есть Бог, он создал мир. Там есть там дьявол, он все портит. Следующий логичный вопрос. Если Бог всесильный, почему он не уничтожил дьявола? Он что, такой извращенец, что ли, смотрит, как все беззащитные, значит. Вот. Понятно, для примитивного разума такое объяснение доходчиво и легко воспринимаемо. Но вы начинаете, если немножко дальше думать, вы понимаете, что оно несостоятельно. И вам надо объяснить это более глубинно. Но тут вот беда. Начинаешь объяснять, а тут церковные догмы. Тебе говорят, нет, это необъяснимо. В это надо поверить. Ты говоришь, ну а может попроще объяснить что-то? Нет, нельзя. И таких вот всякого рода философий, в особенности в Индии, огромное количество. Слава Богу, они до нас не дошли. Там эти философии, по сравнению с которыми наши все, в том числе и самые такие отмороженно-религиозные философии, просто детский лепет. Вот. Так, есть еще вопросы, замечания?
Меня давно да. Задают вопрос, не позже этой главы, но в том числе.
Ага.
Кришна говорит Арджуне, убей братья,
ага.
Потому что твой, ты кшатрик, это твой долг.
Долг.
Получается, Бхагавад-гита это же этический трактат, и вопрос идет об этике. Сегодня вот стоит того, что у нас нет варны, допустим, даже в России, как действовать?
Чего нет у нас?
Варновая система, как?
Ага. То что? Нет, я не понял.
Как понять свой долг? То есть, в чем мой долг?
Не, а почему вы сводите долг понятию варны или, ну, касты по-русски говоря? Вообще, давайте с самого начала разберемся, что такое долг. Да, вот что такое долг? Вот ко мне сосед приходит и говорит, мужик, ты должен. А я говорю, что-то я не помню, что я тебе что-то должен. Он говорит, нет, ты должен. Вот здесь в этой книжке написано, ты должен. А я говорю, я читать не умею.
Долг это в первую очередь так.
Нет, это серьезный вопрос. Это, кстати, ко всем вопрос. Друзья, поразмышляйте, что такое долг?
Когда ты чью-то свободу пожал во имя другого.
Ага, вот уже у нас аксиоматические, да, пошли. Абсолютно правильно. Ну, а у кого еще есть какие мнения? Что такое долг? И вообще, кто может сказать, в чем мой долг? Вот мне говорят, мой долг написан в законах Ману. Скажем, все жители Индии, скажем, я индус, родился, неважно в какой там варне касте, мне говорят, мужик, ты попал. Я говорю, как, каким образом? А вот в этой книжке написано, что если ты родился у этих родителей, то все. Не видать тебе ни высшего образования, ни службы там-то. Ты, значит, этот самый, помягче сказать.
Пролетарий.
Да, ты пролетаешь, короче. Вот, да. Значит, и... А я спрашиваю, ребят, а почему так? А он говорит, это твой долг следовать тому, что написано в этой книжке. Я начинаю интересоваться, а книжку-то кто написал? А мне отвечают, а книжку никто не написал, она была дана свыше, значит, на землю. Это вот эта воля Всевышнего. Я говорю, ну ладно, хорошо, а кто записывал волю-то? Может он что-то там напутал, может Всевышнему одно говорил, а записал что-то другое. Мне начинают какие-то рассказывать сказки о том, что это было очень давно и неправда. Вот, в особенности, если это потом еще текст переписывался с одного языка на другой. И мы вдруг понимаем, что понятие долга расплывается. Мало ли кто чего когда не написал. Мало ли кто чего не говорит. А ведь хочется узнать, а что же это такое? И вот начинаем анализировать, что же такое долг. Если мы помним, что самый основной закон в этой вселенной – это свобода, то где в этой вселенной понятие долга? Потому что что такое долг? Долг – это когда я должен ограничивать свою свободу какими-то действиями, какими-то законами, какими-то там предписаниями и так далее. Какими-то предписаниями и так далее. Вот. Я себя спрашиваю, а собственно говоря, откуда они взялись? Начинаю анализировать. И рано или поздно я понимаю, что я могу сократить свою волю, свободное свое проявление, только лишь в том случае, если кто-то другой во имя меня сократил свое. Вот кто-то во имя меня сократил свою свободу. Да, у меня есть долг по отношению к этому кому-то. Вот моя страна дала мне бесплатное высшее образование. Я закончил этот самый МИФИ, Московский инженерно-физический институт. Я сейчас прикинул по современным меркам, в какую сумму денег мне, государство обошлось в мое образование, друзья. Это получилась совершенно не смешная сумма, совершенно неподъемная сумма. Если там учитывать, что я работал там в самых современных лабораториях, на самых дорогих установках, чтобы получить этот опыт, чтобы стать специалистом, вот, то получилась совершенно не смешная сумма. То есть, выходит, что государство себя поджало для того, чтобы дать мне это высшее образование. То есть, какой отсюда вывод? У меня есть долг перед государством. Оно проявило свою доброту ради меня. И я, как нормальный, вменяемый человек, понимаю, что если кто-то во имя меня поджал свою свободу, то это обязывает меня также поджимать свою свободу. И вот только так возникает понятие долга. Долг перед родителями. Та же самая история. Мама и папа могли бы меня не кормить, не воспитывать, а веселиться. Все эти денежки, все то время, что они на меня тратили, они могли там, не знаю, очень весело как-то это. Но нет. Они себе отказывали, чтобы было мне. А я вот такой маленький бегал-прыгал.
То есть, получается, если вы родителям должны, соответственно, вы родителям и отдаете. Или вы можете чужим родителям отдать.
А нет, здесь на самом деле очень интересная ситуация из родовой йоги. Если в отношении государства, собственно, и как государство, и родители, на самом деле там все переходит. Есть такой раздел йоги, крайне рекомендую всем его изучить. Мое, зая, ползет, любимая. Называется родовая йога или йога рода. Очень хорошая йога, на самом деле. Так вот, вы можете свой долг родителям, знаете, каким образом отдать? Сами нарожать детей. Вот таким образом вы отдадите долг. Вот. Поэтому, вот если с этой позиции анализировать понятие долга, все совершенно замечательно и понятно становится. Если же брать законы Ману и говорить, что сейчас в России все будет как в средневековой Индии, ой, зайца, то мы Бог знает, куда можем зайти вот с такими этими моментами. А сейчас как снежный ком сюда едут из Индии так называемые учителя, иногда они называют себя в том числе учителями йоги, и под видом йоги начинают здесь пропагандировать нежизнеспособные какие-то религиозные доктрины, пытаются всех разделить на касты. Ну, там Индия не знает, куда от этого деться, а тут здрасте нам, этого еще здесь не хватало. Вот, поэтому надо быть, друзья, очень аккуратно со всеми знаниями. Даже вот Бхагавад-гиту, когда читаешь, надо фильтровать. Все надо фильтровать. Вот. Так, я ответил, надеюсь, на вопрос. Да. Есть ли еще вопросы? А на связи, может быть, нас кто-то смотрит или нет, да, не смотрят они. Но живут своей жизнью. Ничего не пишут. Хорошо. Так, если вопросов нет, то тогда ура, отдыхаем. И давайте книжечки кому? Книжечки, хорошие книжечки, пожелания. Я на вас это еще поднимусь. Так, с пожеланием чего? Да, с пожеланием...